Всем привет! Спасибо большое, что включили Кинокаст. А меня зовут Динара. Снова рядом со мной сидит Раиль, и мы будем обсуждать киноновинку. Жесткую киноновинку, трагическую киноновинку под названием «Дорогие товарищи», которые рассказывают о событиях, которые произошли в 1962 году. Наконец-то мы с тобой будем обсуждать новинку, которая вышла в кинотеатрах вчера, то бишь 12 ноября. Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Ну, итак, с моим мнением все ясно. Ты, наверное, в Инстаграме это все прочитал.
Я не запомнил. Это было вот когда ты там посмотрела, вот тоже вечером.
Не запоминай. И я вот теперь хочу начать все-таки в очередной раз с тебя. Как тебе фильм?
Саму историю, про который снят фильм 62-го года, события 62-го года в Новочеркасске, я не знаю, увы и ах. Но как я почитал так поверхностно, история, на самом деле, то, что показано в фильме, то, что было на самом деле, оно, ну, в принципе, действительно так и было. Даже вот если сравнить банально Википедию или ту же «Медузу», все вот эти истории, они как-то так наложились красивенько на фильм. То есть там, ну, действительно, там нет такого, что там где-то приврали, где-то убрали и так далее. Хотя у меня складывалось изначально впечатление, когда я увидел, во-первых, фамилию Кончаловского. Ну, у меня все-таки есть такая...
Стереотип?
Есть такой, да, стереотип, а немного влияние нашей власти и государства в целом на такое кино. В частности, на то, что события в советское время, которые происходили, особенно такие кровавые, жестокие. Ну и плюс я, когда только сел смотреть фильм, в зале там появился логотип «Россия-1» и фамилия генерального продюсера. Но, на удивление, показали всю жестокость, боль, страдания. В то же время не было какого-то вот этого, вот этой наигранности, да, то есть там смотришь какие-нибудь, допустим, фильмы, особенно про советскую историю, и вот какая-то вот эта игра чересчур актеров, она, ну, видна, тут как бы все так красиво подано, и мне на самом деле понравилось. К тому же хотел сказать, да, что Венецианский кинофестиваль наградил его специальным призом жюри.
Еще Международный кинофестиваль в Чикаго наградил Андрея Кончаловского призом за лучшую режиссуру. К моему великому сожалению, данное событие я вообще абсолютно не знала о существовании данного события.
Насколько я знаю, это недавно просто...
По-моему, рассекречили... У меня сегодня проблемы.
Не знаю, насколько рассекретили, возможно, «Медуза» как-то отрыла, потому что почему-то все ссылаются на «Медузу».
Нет, я прочитала в Википедии, что вот дополнено стало известно в 90-е годы только, что вот все засекреченные моменты рассекретили именно в 90-е годы. И мне очень жаль, что я, правда, не знала об этом. И спасибо большое таким фильмам. Мы хотя бы немножко свой кругозор расширяем и хотя бы узнаем о таких жестоких моментах, о какой-то непонятной хрущевской политике, экономической политике в отношении людей, когда просто из-за нехватки хлеба, молока, мяса.
Нет.
Подожди, это... там... Господи.
Там было повышение цен.
Нет, из-за того, что стал дефицит, и он хотел найти какой-то баланс между вот этим дефицитом и там людьми. И вот они подняли цены на 31% за один день. Хотя сталинская политика была наоборот. Он постоянно снижал цены.
Я поспрашивал своих друзей, которые там либо педагогами работают, либо в университете историю изучали. Ну, углубленно. Они на самом деле знали. Видимо, в университете дают, потому что в школьной программе я не помню такого. Ну, я бы запомнил, потому что такие кровавые вещи обычно не принято было обсуждать в школе. Ну, только вот какие-то военные, да, военное время, там Ленинград тот же. Такие вещи, да, обсуждались, но вот именно события в Новочеркасске нет. Но события... Я потом так быстренько тоже ознакомился со всеми этими моментами, но действительно правдоподобно все показали и добавили вот эту линию, да, Людмилы, которая играет Юлия Высоцкая, жена, кстати, этого Кончаловского. Ой, как она мне понравилась. Ну, такая, знаешь, такая болеющая за советскую модель, да, за коммунизм, вот все веры и правды просто за Сталина, на Сталина еще достала, я так понимаю. Сколько я на тот момент был, это вот персонажа этому? Ну, предположим, лет 30-40, судя по тому, что дочка взрослая. Вот это вот ее вечное, что жив был бы Сталин, да, все было по-другому, там уже коммунизм бы построили к тому времени. Такая эпоха, действительно, по рассказам дедушек, бабушек, там, родственников пожилых, которые застали еще в то время именно хрущевское, сталинское, там действительно была вот такая ярая идеология, люди действительно верили там, в светлое будущее коммунизма. Уже при Брежневе это все немного начало утихать, у людей вот этот был. В то время люди еще застали как бы и революцию, да, и Ленина большинство, и они верили в идеалы коммунизма, что советская модель, которая была и есть на момент вот этих событий, она поведет их в светлое будущее. Но, как мы все знаем, что с Советским Союзом произошло.
Как сама, вот я посмотрела интервью, как сама Юлия Высоцкая говорит, что Людмила — это прям чистейший архетип коммунистки, которая, несмотря на такие жесткие события, которые произошли в ее жизни, она свято верит вот этой идеологии, которая на протяжении всей своей жизни она несет.
Ну, мне кажется, у нее немного, знаешь, несколько стен вот этого, вот этой идеологии рухнули, потому что она, ну, поняла, что делает КГБ, когда они просто расстрелянных похоронили там в какие-то братские могилы где-то, чтобы лишний раз просто не освещать эти события. Там замывали кровь, клали, по-моему, асфальт поверх этой загрязненной, получается, кровью земли. Вот, ну, у нее некая стена, наверное, рухнула об этой власти, в частности, о Хрущеве, потому что Хрущева, она так, я так понимаю, она недолюбливала этот персонаж, потому что, ну, как-то косвенно, прямо или косвенно осуждалась. Поступки, в том числе и когда он на 20-м съезде развеял культ личности Сталина. Вот, она тоже это осуждала, она все-таки была сталинисткой больше, нежели коммунисткой, нежели советским человеком. Она была сталинисткой. Она поддерживала всячески все репрессии, которые он там делал. Она знала, наверное, потому что она знала про раскулачивание. Это было при Сталине. Она знала прекрасно про НКВД. Она знала прекрасно, что в стране, наверное, происходит. Ну, по крайней мере, так как-то поверхностно, как и все, многие советские граждане. Но, тем не менее, она прям яро болела этим человеком. И вот жизнь ей, наверное, показала, что он на самом деле представляет себя власть, в принципе, в том числе вот такая в то время. Давай немного про саму историю расскажем реальную, что происходило, и как это отражается в фильме. Ты вроде читала про эту историю.
В общем, фильм рассказывает о событиях, которые произошли 1 и 3 июня 1962 года. В городе Новочеркасск был поднят бунт из-за повышения цен на продукты первой необходимости. Непосредственно бунт поднялся на заводе НЭВЗ. Прочитав историю всю, оказывается, данный завод — единственный завод в городе, который принимал на работу тех людей, которых нигде никогда не принимали, то бишь тюремщиков, бывших каторжников и так далее.
Вот сразу скажу, что все вот эти репрессированные Сталином, они же были освобождены в хрущевское время, когда он развел культ личности, и вот многие вернулись там на свои земли, и, соответственно, их тоже брали уж на работу, куда денешься. Кадров не хватает, рабочей силы не хватает, и все брали.
Вот, и как раз за неделю до самого события, до повышения цен на данном заводе, понижается зарплата, не помню на сколько процентов, но, в общем, понижается зарплата, и увеличивается количество рабочих часов. Вот, и из-за того, что зарплаты людям понизили, повысили цены на продукты первой необходимости, люди стали возмущаться, очень яро возмущаться, поднялся бунт, люди пошли на митинг против той власти.
Еще хотел сказать, что вообще митинги, это в советское время, это, ну, не беря в расчет последние годы жизни Советского Союза, митинги в то время, ну, это вообще из ряда вон выходящие, там то, что в фильме дочка Людмила говорит про демократию, это вообще, по-моему, ну, это что-то с чем-то. Я не знаю, знали ли про слово такое вообще, в принципе, в то время. Но вот это было очень-очень таким громким событием, что даже обсуждалось на уровне Хрущева, на самом-то деле так и было. Хотя Новочеркасск это, ну, не сказать, что это какой-то крупный город, который может решить вообще, в принципе, судьбу страны.
Да, это Не Москва, не Московская область, не Ленинградская область.
На Дону, кажется, да?
Это Ростовская область, город в Ростовской области. Вот. Ну, в общем, и все. И митинги мирным путем не получилось разогнать. И армия, КГБ, все они решили, что раздайте армии боеприпасы. И просто, если не получается мирно, стреляйте в людей.
Нет, там было по-другому. Ну, нет,
подожди, вот эти снайперы, они кто? Вот,
это КГБ.
КГБ.
Военные даже не знали.
Я уже забыла, короче.
Там, знаешь, как было? Там вот здесь по хронологии идти, сначала взбунтовался один конкретный завод, он вышел, тогда еще не было такого, что там из Москвы приезжал вот эта, да, проверка, там, или комитет, кем он там являлся. И местная власть, в том числе, в которую входила и Людмила, главная героиня, да, этого фильма, они не предпринимали каких-либо попыток поговорить хотя бы с народом, потому что народ видит одно, повышение цен, уменьшение зарплат, и она не понимает, допустим, причин каких-то конкретных. И банально, может быть, выйти, поговорить как-то. Они же не агрессивно были первое время настроены. Они были уже агрессивно настроены, и когда кидали там кирпичи в окна, да, уже после того, как их насчитывалось более 5000.
Смотри, когда бунт поднялся на заводе, там же в здании администрации завода, по-моему, как раз-таки директор завода пытался поговорить с людьми. И я, на самом деле, не помню уже, что он хотел донести до людей, но после вот его именно речи стали бросать камни. Это до того момента, когда 5 тысяч человек...
Это не директор завода был, это руководитель вот именно, как вот сейчас называется у нас, типа, Приволжский федеральный округ, да? Все. Вот, типа, вот ответственный за это. Он приехал в Новочеркасск и решил... поговорить с балкона, во-первых, что, ну, не очень правильно, потому что надо было выйти народу. Поговорить с народом и не в контексте, что все у нас хорошо, товарищи, там советская страна процветает, это временные трудности, там переждем и так далее. Нужно было по-другому, возможно, как-то сказать. Я все-таки не политик и далеко не психолог, и с массами я не люблю работать, поэтому я не знаю, как можно было бы это сказать, но можно было бы подавить этот бунт на самом его начале только. Но, как у нас советская власть любила делать, она просто подавляла танками. Они вызвали военных с других округов, кажется. Но был отдан приказ не давать патроны этим военным, а просто держать, грубо говоря, оборону, пока там все само собой рассосется. Но правительство из Москвы послало комитет из начальников, я не знаю, кем они там являлись, которые все-таки приказали давать патроны и давить этих людей. Когда вот именно вот эти события происходили, это какой день был? 2 июня?
Третьего, наверное.
Ну, 2-3 июня, когда происходили именно расстрелы на улице мирных протестующих. Военные, они не знали, что будут расстрелы, потому что четкое указание именно начальника... Кем он там приходил, помнишь, когда он по лестнице
в итоге поднимался? Да, открыть огонь не было.
Да, то есть он кричал, кто дал команду там стрелять, потому что, ну, и по Конституции Советского Союза, и по каким-то внутренним нормам армия должна защищать именно внешние границы, она не должна вмешиваться в внутреннюю политику, не должна стрелять по мирным гражданам. То есть, если бы эти граждане были вооружены и сами нападали, армия полное право могла там дать сопротивление. Но они были обычными рабочими, никак не предпринимали агрессивные меры в сторону власти. И военные поддержали оборону, здания и так далее, но никак не стреляли. А Людмила, когда происходила очередная эвакуация с горкома, Людмила как-то там задержалась, и она увидела снайпера на крыше, который поднимался на крышу, и в итоге у себя там в голове сложило, да, 2 плюс 2, что вот эти снайперы, они стреляли по мирным протестующим, и в конечном итоге это оказались сотрудники КГБ. И... там сразу нам неоднократно дается понять, что армия не любит КГБ, КГБ не любит армию. По понятным причинам, видимо, какие-то внутренние у них там моменты есть. И в ходе фильма мы узнали, что в итоге там, по-моему, чуть ли не всю роту повесили, что ли, помнишь такой момент? Или под трибунал отдали? Вот ту армию обвинили в том, что они расстреливали мирных протестующих, это не КГБ, КГБ умыло руки, они не знали об этом ничего. И обвинили во всем армию.
Я просто не помню, озвучивали лишь, что с ними сделали.
Я услышал, да, что какой-то полк, либо роту там повесили, то есть под трибунал подали и убили, грубо говоря. За ни за что. Просто обвинили в том, что они стреляли по своим гражданам и убили. Вот и все, вот и конец этой всей кровавой бойни.
Давай, мы, кстати, спросили мнение нашего любимого кинокритика Адили, и она нам немножечко рассказала свое мнение об этом фильме.
Помимо всех художественных достоинств этой картины, о которых можно долго рассуждать, меня впечатляет то, насколько иногда жизнь бывает непредсказуема, и каким образом обстоятельства, да, мирового масштаба или даже локально там, какой-то страны могут удивительно точно объяснить зрителям, насколько картина актуальна. Я объясню, что это значит. Когда Андрей Кончаловский задумывал идею «Дорогих товарищей», он менее всего стремился к некой злободневности, да, к тому, чтобы это была какая-то пощечина современному обществу или какой-то плакатности. Он, кстати, работал вместе с Еленой Киселевой, со своим сценаристом, очень близким ему по духу, с которой они работали вместе над фильмами «Белые ночи» почтальона Трепицына, «Рай», «Грех». И найдя историю, да, про забастовку в Новочеркасске рабочих в 1962 году, Елену Киселеву и Андрея Кончаловского заинтересовал, да, этот исторический факт, но менее всего, по словам режиссера, он стремился к некой актуальности. Его на самом деле больше интересовала роль женщины, личности в этом процессе. Да? Получается, что героиня, прекрасная, кстати, работа, выдающаяся работа актерской Юлии Высоцкой, актриса должна была работать персонажем, грубо говоря, древнегреческой трагедии. То есть вот эта партработница, да, она должна была олицетворять по идее Кончаловского, и это, кстати, случилось, некую Медею, некую Антигону, то есть такую классическую древнегреческую трагедийную персоналию, которая вынуждена идти на жертвы. На жертвы, потому что она жертвует чем-то во благо общества, она жертвует собой во благо обстоятельств. И Андрея Кончаловского вот этот момент структуры древнегреческой трагедии, которая перенесена на почву, да, обстоятельств в Советском Союзе в 1962 году, вот эта тема его интересовала. Но как удивительным образом может все повернуться в нашей жизни, что когда этот фильм выходит, а он был премьерным на 77-м Венецианском кинофестивале, который не так давно закончился, вот на последнем кинофестивале в Венеции. Кстати, он получил там приз жюри, и аплодировали этой картине очень долго стоя, и это, конечно, были такие овации очень заслуженные. До этого обстоятельства, до вот этого триумфа Андрея Кончаловского как режиссера происходит примерно такой же бунт, митинг в Хабаровске. И, безусловно, это политическое обстоятельство придает картине «Дорогие товарищи» невероятную злободневность. И картина начинает жить по-другому. Вот так бывает, что жизнь иногда играет с тем произведением авторским, да, вот по-своему. И учитывая те фразы, которые произносятся в фильме, когда звучит, например, фраза, что «все у нас будет хорошо», или что вот при Сталине такого бы не было, учитывая все обстоятельства, которые происходят там сегодня, допустим, в нашей стране, безусловно, они звучат по-другому и приобретают, ну, другую краску, и, наверное, как раз тот трагизм неизбежности, о котором не задумывался сам режиссер. Вот что меня поражает. Могу еще, безусловно, выделить отдельно это проработка советской эпохи, которая присутствует в картине. Детали, идеальный каст, то есть те лица, которые мелькают в картине даже в роли статистов и массовки, это действительно лица той поры, тех 60-х. Костюмы, ложки, музыка, все указывает на эпоху. Это удивительная работа художника-постановщика, и это, ну, настолько ювелирное, конечно, ювелирное воссоздание эпохи, об этом нужно сказать отдельно. Те марши, такие очень патриотичные песни, которые вы слышите, они очень здорово контрастируют с теми событиями жуткими и страшными, которые происходят на экране. Это, безусловно, одна из лучших работ Андрея Кончаловского, которая не останется незамеченной у нас в стране и вообще в мировом сообществе кинематографическом, потому что здесь, еще раз повторю, здесь есть серьезные персонажи, очень интересная история, которая подробно и достоверно рассказана. И есть та актуальность, которая звенит в каждой сцене. Вот, к сожалению или к счастью, но получается вот некий синтез всего. И что касается самого искусства, да, потому что здесь все прекрасно, и актерские работы, и замечательная операторская работа, да, и монтаж, и правильная подача, и все смыслы как расставлены. Это одно, и в то же время то, насколько этот фильм сегодня современный.
Адиля, спасибо большое, что нашла время высказать свое мнение об этом фильме. Хотелось еще дополнить, что на самом премьерном показе Кончаловский и Высоцкая преклонили колено людям, которые поддерживают нас, ходят на хорошие фильмы, которые сейчас в кинотеатрах идут. Приходите, соблюдайте только, пожалуйста, правила безопасности. Да, носите маску, не будьте теми людьми, которые пишут гневные комментарии, что маска — это ерунда, маска — это... Что они говорят?
В общем, я не буду как бы озвучивать то, что там происходило, но носите, пожалуйста, маски. Если вы считаете, что маски вам не нужны, но есть определенные правила, которые указал нам Роспотребнадзор, которые нам донесли правительство, как и России, так и, в частности, региона, в зависимости от того, где вы нас слушаете, есть определенные требования по безопасности. Это маски обязательно везде и перчатки в зависимости от того, где вы там живете. Есть требования, их нужно соблюдать, потому что в случае, если вы не соблюдаете эти требования, помимо эпидемиологической ситуации, есть у вас высокий риск того, что просто всех закроют опять. Мы этого не хотим, и вы этого не хотите, мы прекрасно это знаем. Поэтому давайте все-таки переждем, когда пандемия все-таки уйдет, и эти требования сами собой снимут.
Ходите в кино, ходите в торговые центры, ходите в театры. Пожалуйста, только носите маски, потому что снова будет локдаун, которого мы, естественно, не хотим. Ходите на хорошие фильмы, смотрите и хорошие, и плохие фильмы, потому что это расширяет ваш кругозор, и находятся темы, на которые вы сможете поговорить со своими друзьями, знакомыми и просто незнакомыми людьми. Вот, наш совет с Раилем — сходить на этот фильм обязательно, чтобы хотя бы понять, что происходило в те годы в нашей стране. И послушайте нас на любых платформах, где можно слушать подкасты. Это Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Google Podcast. ВКонтакте можете нас послушать. Да. Можете еще, поддержав нас, подписаться на наши социальные сети. Это ТРЦ Южный и Киномакс Южный. Ставьте лайки, звездочки, комментируйте. Может быть, вам фильм не понравится, и вы аргументированно скажете, почему, и также оставив свой комментарий по этому поводу. В общем, пишите, рассказывайте про нас. Мне кажется, мы делаем хорошее дело, рассказывая о фильмах с точки зрения обычных зрителей. Поэтому увидимся, надеюсь, на следующей неделе, и снова что-нибудь интересное посмотрим и расскажем вам. Пока!